Я изо всех сил постарался не читать в программке описание сцены. Я ждал небольшого сюрприза и получил его в начале второго акта, когда поднялся занавес, и на сцене оказалась палуба корабля. Это было великолепно. Там было все. Одни пассажиры читали в раскладных креслах на палубе, другие, опираясь на перила, любовались морем и нарисованным на заднике небом в облачках. Были там весьма натуральная спасательная шлюпка и радиорубка. Была даже пара, игравшая в традиционную для морских путешествий игру с бросанием колец. А когда я все же заглянул в программку, я прочел, что это штормовая палуба судна флота Его Королевского Величества «Мавритания». Я из тех, кого приводят в восторг старые трансокеанские лайнеры, кто любит читать о них и часами разглядывать их фотографии, пытаясь вообразить, каково было путешествовать на таком гиганте. А уж Мавритания пользуется, наверное, наибольшей любовью у поклонников великолепия старинных лайнеров. Но неужели палуба Мавритании вправду выглядит именно так? Я подался вперед, пожирая глазами декорации. И, а впрочем, кто знает? Но картина выглядела совершенно реальной. Даже палуба, казалось, принадлежит самому настоящему кораблю. То, что все актеры на сцене были в головных уборах, отнюдь не казалось зрителям странным. Никто в те дни не выходил из дома с непокрытой головой. Компания с американскими флажками, сверхпатриотичные провинциалы из Лаймы, штат Огайо, это и есть та богатая семейка, к которой мошенники намерены подкатиться с поддельным рекомендательным письмом. Вдруг мы все так и подпрыгнули в своих креслах. Из радиорубки, торчавшей на сцене, внезапно брызнула морзянка. Зрители уселись, не сводя глаз с рубки. Беспроволочная связь на море была еще в новинку в этом мире, и звуки морзянки звучали свежо и волнующе. Извержение ритмичных попискиваний прекратилось, все пассажиры смотрели на радиорубку. В тот же миг из нее выскочил человек в морской форме, размахивая листком бумаги. «Радиограмма!» — кричал он. «Радиограмма для Фостера Аллена! Радиограмма для мистера Аллена!» И поспешил прочь на поиски мистера Аллена. Я решил, что это отличный прием, и на протяжении всей пьесы то и дело, порой согласно развитию сюжета, а порой просто так, звучало волнующее попискивание морзянки, неизменно застигая зрителей врасплох и доставляя им немалое удовольствие. Я начал подозревать, что бледнолицый кит не просто творение, но любимое детище Уилсона Мизнера. Именно с ним по большей части были связаны реплики, в которых мне чудился мизнеровский юмор. На палубе, пытаясь завязать разговор с хорошенькой молодой пассажиркой по имени Этта, он долго и натужно искал подходящую тему и, наконец, выдавил: «А вы видели море?» А позднее, играя с этой же Эттой в шаффлборд,
игра, в которой диски кием толкают по полу, расчерченному на пронумерованные квадраты,
он справился совсем неплохо, если учесть, что играл он впервые в жизни. «Где же он этому научился?» — удивлялся Этта.
«Да я частенько играю», — сказал Кит. «Дома, на лужайке».
«На лужайке? Неужели у вас диски скользят по траве?»
«Да нет, конечно», — отвечал Кит, поспешно соображая. «Мы их, катаем».
Потом он спрашивал у морского котенка:
«А что, ты не можешь добыть для этого дела адвоката?»
«Само собой», — отвечал тот. «Да я могу добыть такого адвоката, что тот затопит всю эту посудину только за оплату судебных издержек».
И добавлял:
«Когда настанет черед лжесвидетельства, он тебя обучит, как это и положено делать первоклассному адвокату».
Когда какой-то пассажир спросил у Кида, где он думает остановиться в Лондоне, Кит ответил:
«В Вестминстерском аббатстве».
По-моему, мне удалось заметить еще одну сторону странного и противоречивого Мизнера в сцене на палубе между МакШерри и детективом, который находился на борту, чтобы помочь тому расправиться с мошенниками. Прозвучал обеденный гонг, пассажиры ушли, и второй детектив, разговаривая с МакШерри, заметил что-то во внутреннем кармане его пальто. Он протянул руку и постучал пальцем по карману со словами: «У вас здесь, похоже, шуршик из зеленого сукна». «Что? Я никогда не слышал ни о чем таком, и другие зрители, думаю, тоже. Но ведь шуршики из зеленого сукна не могли быть просто выдумкой, верно?» Макшери ответил: «Я гоняю их время от времени, когда надо поразмыслить, но больше не играю». А когда детектив удалился, Макшери присел, вынул из кармана великолепную маленькую колоду карт, распечатал ее и разложил на колени зелеными рубашками вверх. Его задумчивый взгляд устремился на море, а руки между тем сами собой беспрерывно и бегло тасовали колоду. Кто же станет носить с собой запечатанную колоду карт только ради того, чтобы погонять их время от времени? Никто, кроме человека, практикующего карточное шулерство. Появилась ли эта деталь из богатого и причудливого прошлого самого Уилсона Мизнера? Бьюсь об заклад, что так оно и было. Но сейчас, следя за действиями Макшери, я и сам мечтал о шуршиках с зеленого сукна. Из радиорубки запищала морзянка, Макшери вскочил, и пьеса продолжалась. Акт второй закончился, зажегся свет в зале, и зрители хлынули в фойе размяться в антракте и освежиться каким-то розовым напитком. Затем все вернулись на свои места, и занавес стремительно взвился, открыв нашему взору самую что ни на есть настоящую игру в покер в прокуренной каюте с иллюминаторами на заднике.